Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Лесин против «Эхо Москвы». Останется ли Алексей Венедиктов главным редактором? В Москве открылся международный съезд православной молодежи. Откуда съезжаются и что обсуждают? Граффити стихограммы Дмитрия Пригова на стене Московского дома. В чем смысл этой художественной акции? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обжаловал в суде предупреждение Роскомнадзора в связи с программой радиостанции о событиях в Донецке. Иск подан Венедиктовым от собственного имени, так как генеральный директор радиостанции Екатерина Павлова отказалась обжаловать действия Роскомнадзора, сочтя их обоснованными. Роскомнадзор полтора месяца назад вынес радио и сайту «Эхо Москвы» письменное предупреждение за программу «Своими глазами». В ней, по мнению ведомства, содержалась информация, которая оправдывает практику военных преступлений. Выпуск передачи назывался «Бои за Донецкий аэропорт». В программе принимали участие корреспондент «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лойко и журналист радиостанции телеканала «Дождь» Тимур Олевский. Расшифровка передачи, опубликованная позднее на сайте, была удалена по требованию Роскомнадзора. Венедиктов тогда заявил, что он оспорит это решение, поскольку в предупреждении не указаны конкретные нарушения закона, интервью было в прямом эфире. Конфликт между «Эхом Москвы» и властями России, судя по всему, разрастается. На вечер вторника назначена встреча главы холдинга «Газпром-Медиа» Михаила Лесина и коллектива радиостанции. Накануне обсуждения советом директоров 21 ноября вопросов о главном редакторе, о редакции, о формате вещания радиостанции. Этому предшествовало заявление Лесина о возможности отставки главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Поводом для такого заявления стал отказ Венедиктова уволить журналиста Александра Плющева. В минувшую субботу в интервью «Новой газете» Лесин смягчил свою позицию, признав, что его указание об увольнении Плющева было незаконным и что он хотел бы отстранения журналиста на 2 месяца от эфира. Заместителем главного редактора «Эхо Москвы» Сергеем Бунтманом, организатором собрания, беседует мой коллега Валентин Барышников.
Михаил Юрьевич Лесин обрисовал свою позицию, которую мы там видим, в частности, как он видит приказ. Он сказал: «Я понимаю, что приказ незаконный», и здесь как раз он описывал и вот именно возможности отпуска для Плющева, и говорилось о возможности поговорить с журналистами. Бумага, которую мы получили, уведомление о совете директоров, о заседании, она была обтекаемой абсолютно, и обозначались только сюжеты, но никак не вопросы, которые ставились бы на голосование. А дальше пошли уточнения всевозможные. Еще в пятницу, субботу мы планировали, потому что у журналистов возникло много вопросов, и чтобы каждый из журналистов не задавал в коридоре главному редактору и заместителям, Алексей Венедиктов предложил, что ну давайте задайте мне вопросы во вторник, давайте соберемся во вторник, 20 часов. Вот, а так как потом наметилось возможность была высказана в интервью «Новой газете», возможность Лесиным как-то поговорить с журналистами, да, ответить на их вопросы, то, дать свои разъяснения и определить всем свои позиции, то я позвонил Михаилу Юрьевичу Лесину, и так как я веду это собрание, я обычно веду собрание, как я к Михаилу Свердлов, вот так. И позвонил и предложил вот это желание реализовать прямо во вторник. Если он хочет встретиться, давайте во вторник, как раз у нас журналисты собираются. Давайте так поговорим.
И господин Лесин согласился?
Да, господин Лесин согласился сразу же и сказал, я же написал, что я, в общем-то, хотел бы увидеть, давайте, если так, то так, давайте, конечно, он сказал.
Можете ли, точнее, вы что-то сказать нам по поводу того, подтвердил ли в разговоре с вами господин Лесин свои позиции, высказанные «Новой газете»?
Господин Лесин сослался на «Новую газету», и я сказал все в интервью. Вот. Я говорю, ну, неплохо было бы это сказать и лично. Вот, ну, сказал, хорошо, да, давайте поговорим лично.
Как в таком случае ситуация обстоит с тем, что планируется в пятницу? Отменяется ли заседание совета директоров?
В каком оно будет виде, я совершенно не понимаю, что первоначально это было предложение к заочному голосованию, как это обычно делается, по конкретным вопросам, обычно делается, и все советы директоров были у нас заочные. Когда рассылался членам совета, рассылался вопрос графами «да», «нет», «воздерживаюсь». И тут предполагалось так. Потом стало не совсем понятно, так как появились упоминания того, что то-то обсудится, это обсудится. Это достаточно недоумение вызывало, потому что как можно что-то обсуждать при заочном голосовании. Единственное, что я могу сейчас сказать, это будет вместе с журналистами, будет обсуждение позиций, обмен вопросами и ответами. А так как не мы назначали, председатель совета директоров уведомлял о совете директоров, очном или заочном, это уж как решат, и не нам его и отменять.
Еще несколько месяцев назад, когда пошли такие слухи, обсуждения того, что господин Венедиктов может быть не утвержден советом директоров на посту главного редактора, тогда прояснялась ситуация с тем, с порядком назначения главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», и тогда же стало ясно, что по большому счету у редакции есть очень такой сложный механизм, но позволяющий бесконечно долго вновь предлагать кандидатуру господина Венедиктова, и в это время роль главного редактора исполняют его заместители, то есть вы, и фактически редакция сохраняет какие-то линии обороны. У вас ощущение сейчас есть, что вот этим механизмом вы по-прежнему защищены?
У нас есть, этот механизм заложен в уставе, и пока устав не изменен, так может быть изменен только 75% голосов акционеров, а 75% нет ни у кого. Естественно, при неутверждении или снятии с должности главного редактора вступает в силу этот механизм.
Всю неделю, естественно, шли разговоры о том, что «Эхо Москвы» пытаются закрыть, что это очередной этап наступления на свободу слова, на российскую прессу. У вас сейчас ощущение, что в отношении «Эхо Москвы» принято решение закрывать?
Вы знаете, я никаких не... Ощущением я никогда как не поддаюсь, и ощущение это одно, а есть цепочка разных действий и фактов, есть серия, я бы сказал, серьезных придирок радиостанции «Эхо Москвы», начиная от жалобы в прокуратуру к МЧС и кончая предупреждением Роскомнадзора и историей с неучтенной рекламой. Мы не сидим, не ждем никакого решения. Мы работаем. Это мало что говорит об общей обстановке в стране, потому что свободе слова обстановка в стране тяжелая, это ясно. Мы это некий конкретный случай, который так по-своему решается в конкретных обстоятельствах. Здесь интерпретаций может быть миллион разнообразных. И рано что-то интерпретировать, когда мы просто уже физически получим, что мы устно свои позиции проявим, проговорим, посмотрим. И вот что из этого получится, увидим.
Заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман в беседе с обозревателем «Радио Свободы» Валентином Барышниковым. В качестве иллюстрации конфликту совета директоров и журналистского коллектива «Эхо Москвы» предложу вам архивную запись. Это вечерний эфир 14 января 2002 года с участием Михаила Лесина, который тогда занимал пост министра печати и информации. Контрольный пакет акций канала НТВ, считавшегося оплотом свободы слова в России, приобрела компания «Газпром». С НТВ были изгнаны ведущие журналисты, которые под руководством Евгения Киселева и устроились на работу на принадлежавший Борису Березовскому канал ТВ-6. Через полгода компания «Лукойл» по формальным обстоятельствам подала иск о ликвидации канала, который после нескольких месяцев судебных тяжб было удовлетворено. Включаем архивную запись. В Министерство по делам печати сегодня пришло письмо от Московской независимой телевещательной корпорации ТВ-6, в котором констатируется, что в связи с решением Президиума Высшего арбитражного суда вопрос о ликвидации ТВ-6 и прекращении вещания канала становится неизбежным, и в связи с этим принято решение переуступить ведущим журналистам и менеджерам компании право быть учредителем электронного средства массовой информации ТВ-6, говорится в этом письме. Давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Владимира Долина, который следил за событиями дня.
Кажется, судьба телеканала ТВ-6 предопределена. Ведущий программы ТВ-6 сейчас Андрей Норкин уверен, что журналистам из команды Евгения Киселева не найдется места ни на одном из общенациональных каналов.
По крайней мере, 4 человека, которые были на НТВ, Мурза, Кричевский, Максимовская, Норкин, мы для себя никаких иллюзий не выстраиваем.
Ведущий программы «Грани» Владимир Карамурза утверждает, что пострадают не столько журналисты и технические сотрудники ТВ-6, сколько телезрители.
Все наши, так сказать, финансовые ресурсы, они уцелели. Ничего у нас нас не конфисковали, в отличие от НТВ. У нас же захватили всю нашу аппаратуру, мои все, условно говоря, если на моем уровне говорить, все мои кассеты, все, что я снимал, все мои книги, которые, все же осталось там. Тут все осталось у нас. Тут у нас нету конфликта в коллективе, и никто вместо нас на этой аппаратуре работать не будет. Но, по-моему, сейчас как-то метровых каналов не остается, поэтому главное уничтожить нас на именно этом вещании.
У Владимира Карамурзы нет сомнений в том, кто стоит за ликвидацией ТВ-6.
За это стоит Кремль, администрация президента нашего.
Но журналист и депутат Государственной Думы Юрий Щекочихин считает, что ликвидация независимого, пусть и оппозиционного нынешней власти канала, на самом деле не в интересах этой самой власти.
Она, прежде всего, нужна Путину, между прочим. Он этого не понимает. Чиновники, которые поставили на этот пост, они также могут его и отставить. Потому что средства массовой информации, захваченные ими, они могут манипулировать общественным мнением как угодно. И когда не будет вообще никакого канала, никакой газеты, никакой радиоволны, и он, значит, поймет, что все хорошо, все в порядке, все замечательно. Но вот потом они же ему отомстят. Они ему делают медвежью услугу сегодня.
А телезрителям после отключения от эфира последнего независимого телеканала Юрий Щекочихин пророчит незавидную судьбу.
Ну что людям делать? Сесть на кухне, взять бутылку портвейна и слушать «Голос Америки». У нас же это было. Думаю, что люди так устали, что они уже на кухнях. Но у некоторых на кухне стоит бюст Путина на всякий случай.
По мнению заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина,
у нас отсутствует основа демократического государства, у нас отсутствует свобода средств массовой информации и у нас отсутствует независимая судебная система.
Сергей Митрохин считает уничтожение канала ТВ-6 эпизодом общего наступления власти на свободу слова.
Чувствуем огромную тревогу за то, что происходит сегодня в России со средствами массовой информации. Все мы были свидетелями уничтожения НТВ.
Хозяйственная подоплека спора вокруг опального телеканала у Сергея Митрохина вызывает большие сомнения.
Нам непонятно, почему для наших судов на первом месте оказываются всегда и неизменно права хозяйствующих субъектов. Они права, например, журналистов, они права граждан. А ведь никто у нас еще не отменил 29-ю статью Конституции, которая гласит, что каждый гражданин России имеет право на свободное распространение и получение информации.
Председатель Русского пенцентра Александр Ткаченко призывает не обманываться в отношении законности ликвидации ТВ-6.
Суды и суд арбитражный, в частности, выполнил политический заказ на то, чтобы убить, умертвить шестой канал. И все это делается по закону, якобы по закону.
Владимир Долин, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в прямом эфире программы «Тема дня. Радио Свобода» у микрофона в московской студии нашего радио министр печати и информации Российской Федерации Михаил Лестин и наш обозреватель Анна Качкаева. Господа, добрый вечер.
Мы действительно сегодня получили письмо от руководства ТВ-6 о досрочном окончании действия лицензии на вещание в метровом диапазоне на канале ТВ-6 с просьбой рассмотреть возможность передачи права на вещание. Я добавляю со своей стороны временного права на вещание, поскольку досрочное окончание действия лицензии обозначает, что частота будет выставлена на конкурс. Она в любом случае была бы выставлена на конкурс. Вопрос времени. По мере ликвидации компании или по мере самостоятельного отказа от этой лицензии. И только после конкурса определится постоянный вещатель на этой частоте. В первую очередь перед нами стоит задача выработать некую технологию принятия подобных решений, поскольку она у нас впервые. Я надеюсь, что в подобной ситуации мы больше не столкнемся. Но при этом мы должны организовать таким образом действия, чтобы они полностью соответствовали действующему законодательству.
После ликвидации в пятницу ТВ-6 вы молчали, взяли такой тайм-аут на двое суток. Сегодня вы сказали очень много сожалеющих слов о случившемся. Вы признали, что ситуация не лучшая для страны и для президента. Вы также обмолвились, что господин Путин внимательно следит за ситуацией. Означает ли все это, что вы эти два дня обсуждали эту историю в Кремле с президентом, и он одобрил ваши последующие действия?
Нет, это абсолютно не обозначает, что эти два дня мы обсуждали это действие. Министерство, как орган исполнительной власти, которому поручено в выполнении государственной политики в области средств массовой информации, обязано самостоятельно принимать подобные решения. И со своей стороны Я считаю, что абсолютно некорректно в данном случае привлекать, особенно президента, к решению этих проблем.
Что... Так откуда же вы знаете, что он внимательно следит?
Ну, на самом деле, я очень хорошо знаю, что президент самостоятельно читает все газеты, а поскольку средства массовой информации достаточное внимание уделяют этой проблеме, то 100% в курсе этой ситуации.
А вот вы говорите о том, что надеетесь на то, что с подобной ситуацией страна больше не столкнется, однако в течение одного календарного года было два крупных скандала, связанных с НТВ, и вот теперь связанные с ТВ-6. Что в вас вселяет надежду на то, что такая ситуация не повторится?
Я надеюсь, что действительно это не повторится, потому что мы имеем дело сегодня со спором абсолютно алогичным, когда действительно акционер требует ликвидации компании, в которой имеет собственную долю. Я много времени потратил для изучения этого конфликта, встречался со всеми сторонами и пытался понять все-таки, что движет одной и другой стороной в этом конфликте. Почему стороны не могут договориться, потому что и той, и другой стороне, на мой взгляд, это было бы выгодно и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения политики, и с точки зрения дальнейших перспектив развития компании. Конфликт абсолютно личностного характера. Один не нравится другому, один другого обманул, а третий считает, другой считает, что он его не обманул. И на этом базируется весь конфликт. Вы можете его раскрашивать в желтый цвет, в коричневый цвет, любой другой, но он таков. А вот интерпретации вы вправе самостоятельно принимать решение, какую интерпретацию, какое мнение привязать именно к этому конфликту.
Так когда коллектив телекомпании может рассчитывать на то, что он получит временное разрешение?
Определенное количество времени потратим на то, чтобы выработать некую технологию принятия этого решения. Компания, незарегистрированные средства массовой информации и еще определенное количество атрибутов, абсолютно естественных, не направленных на давление на свободу слова, а именно вот естественных атрибутов, должны присутствовать для того, чтобы журналистский коллектив имел возможность заявить себя как в конкурсе, так и в праве на временное вещание.
Господин министр, скажите, пожалуйста, вы имеете сейчас какое-то представление о том, каким может быть интерес во время открытого конкурса на канал ТВ-6?
Пока нет. Частота очень интересная, она последняя практически метровая частота. Я думаю, что интерес к ней будет проявлен со стороны большинства компаний.
Вы ожидаете каких-то предложений о получении лицензии на вещание из-за границ России? Какие-то иностранные инвесторы проявляют интерес, могут проявить интерес к каналу ТВ-6?
Ну, конечно, могут. У нас свободная страна, и любой заинтересованный инвестор имеет полное право обратиться для получения частоты.
Архивная запись 14 января 2002 года. Вместе с Анной Качкаевой в эфире «Радио Свобода» я задавал вопросы тогдашнему министру печати. Через неделю после этой беседы канал ТВ-6 был отключен от эфира. В марте конкурс на частоту выиграл канал ТВС, где работали журналисты ТВ-6, но через год и он был закрыт. Сейчас на этой частоте вещает канал «Россия-2», ранее известный как «Спорт». Заседание Совета директоров радиостанции «Эхо Москвы», на котором может решиться судьба главного редактора, напомню, назначено на пятницу, 21 ноября.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 18 ноября. Серьезные нарушения прав человека фиксируются в Крыму, сообщают правозащитники международной организации Human Rights Watch в своем докладе под названием «Поражение в правах. Нарушение в Крыму». Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти полуострова оказывают давление на людей, не согласных с политикой российских властей, заключают правозащитники. Эксперты Human Rights Watch также отмечают, что в Крыму нарушается целый ряд обязательств по международному и гуманитарному праву. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
37-страничный доклад под названием «Поражение в правах. Нарушение в Крыму» был опубликован 17 ноября и, как отмечают его авторы, документирует запугивание и притеснение жителей Крыма, выступающих против действий России на полуострове. В частности, речь идет о давлении на крымских татар, начавшемся после присоединения Крыма к России. В сентябре обыски прошли в здании Меджлиса крымско-татарского народа в Симферополе. Также постоянно сообщалось об обысках у представителей крымских татар. Исследование Human Rights Watch по ситуации в Крыму основана на 42 интервью с представителями крымско-татарской общины, активистами, журналистами и другими. Вот что в интервью «Радио Свобода» пояснила исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова.
Мы собирали материал для доклада на протяжении довольно длительного времени, то есть мы ездили в Крым, в Симферополь в марте, делали несколько материалов по насильственным исчезновениям и другим преступлениям, в том числе и тем, в которых принимало участие отряды самообороны. Но вот этот доклад, он явился таким неким обзорным материалом, который охватывает промежуток времени, вот начиная с конца февраля и заканчивая сегодняшним днем. Мы общались с представителями крымско-татарской общины, с представителями ТИАТа, активистами, журналистами и с просто людьми в Крыму, в частности, для раздела по процессу так называемой паспортизации. Помимо этого мы разговаривали с экспертами, которые находятся в Москве, и с несколькими активистами проукраинскими из Крыма, которые уехали в Киев и во Львов.
Даже по той открытой информации, которая сейчас есть, которая поступала, вот все это время можно сделать вывод, что наибольшему давлению, притеснению подвергаются крымские татары. Ваше исследование тоже это подтверждает.
Ситуация с крымскими татарами вызвала у нас очень серьезную озабоченность. Мы сначала рассматривали ситуацию с насильственными исчезновениями в марте проукраинских активистов и крымского татарина Решата Аметова, который исчез в марте, и чье тело было найдено возле Белогорска со следами пыток несколько дней спустя. В эту поездку мы также рассмотрели ситуацию с тем, как российские власти и местные власти в Крыму используют законодательство о противодействии экстремизму для того, чтобы выносить предупреждения меджилисту, в частности, который является представительским органом крымских татар, и отдельным членам меджилиста, а также крымско-татарским медийным изданиям. Власти под предлогом борьбы с экстремизмом и под предлогами поиска наркотиков, оружия, запрещенной литературы, провели десятки обысков в частных домах крымских татар, в мечетях. Иногда эти обыски были несанкционированными, сопровождались в некоторых случаях, проводились не только полицией, но и проводились в сопровождении там, десятков вооруженных людей в масках. В совокупности вот эти меры, да, по проведению таких очень демонстративно агрессивных обысков, сколько предупреждений вынесенных меджилису, в газете «Абдет», которая является изданием меджилиса, предупреждение АТР дает серьезное основание для беспокойств крымских татар. Власти притесняют в связи с их открытой очень позицией, критичной по отношению к тому, что российские власти делают в Крыму. Меджилис выступал против мартовского референдума, выступал против выборов парламентских в сентябре в Крыму. Открытым текстом власть говорили и Рифату Чубарову, и другим членам Меджилиса, и членам крымско-татарской общины, что ваши действия являются антироссийскими, и вы должны перестать так себя вести. Вот. То есть на сегодняшний день в Крыму даже использование слова «аннексия» или «оккупация» уже может трактоваться властями как действие экстремистского характера. Об этом, к примеру, предупредили телеканал АТР. С точки зрения прав человека, это является нарушением свободы слова. Как бы таких примеров в Крыму сегодня очень много.
А вот и свидетельства и самих крымских татар. Об обысках в редакции крымско-татарской газеты «Авдет» рассказывает ее главный редактор Шевкет Кайбулаев.
В начале сентября к нам в помещение, в котором работает редакция газеты «Авдет», произошел обыск с участием нескольких силовых структур. Конечно, после этих обысков они приглашают нас для собеседования, и в которых нас предупреждают письменным, таком вот официальным, что якобы наша газета является чуть ли там экстремистской, постреляет экстремистские мысли.
Крымско-татарский активист Абдурашид Джибаров говорит о том, что на крымским татарам просто опасно жить на территории Крыма. Вот что он рассказывает о похищении своего сына.
27 числа сентября ко мне подъехала машина. Человек сообщил о том, что моего сына Ислама Джипарова и племянника Чердета Исламова скрутили, закинули в машину, увезли в направлении Феодосии. Это не факт, что Феодосия, но в общем-то так. То есть неизвестное направление, неизвестные люди в черных формах. Где они и что они, по сегодняшний день ничего не известно. Живы ли они, тоже неизвестно.
Исследователь Human Rights Watch Юлия Горбунова подчеркивает, что сейчас на территории Крыма в сложной ситуации оказались не только крымские татары, но и те люди, которые остались на полуострове с украинским гражданством. Они превратились в иностранцев у себя дома.
С правовой точки зрения Россия, конечно, имеет полное право предоставлять свое гражданство тому, кому власти считают нужным это делать. То жители Крыма, которые пожелали сохранить украинское гражданство, фактически превратились в иностранцев у себя дома. Им был дан всего лишь один месяц, чтобы принять решение о том, чтобы сохранить украинское гражданство. Многие люди просто не успели этого сделать, потому что были огромные очереди, кто-то не успел к окончанию этого месяца изъявить свое желание сохранить украинское гражданство. И те, кто этого не сделал по каким-то причинам, просто стали автоматически считаться российскими гражданами. Жители жители Крыма, которые все-таки смогли сохранить украинское гражданство, теоретически могут получить вид на постоянное проживание, вид на жительство в России. Однако это тоже сопряжено с определенными трудностями в связи с разными требованиями о регистрации в России и в Украине. Некоторые люди не могут доказать, что они на марте 2014 года проживали на территории Крыма. Это является обязательным условием, чтобы получить вид на жительство. То есть не совсем понятно, что с такими людьми станет. Кроме того, есть элемент дискриминации против тех, кто пожелал сохранить украинское гражданство. К примеру, они не смогут занимать государственные и муниципальные должности по российскому законодательству. И мужчины призывного возраста, которые либо по выбору, либо автоматически перешли в российское гражданство, станут военно обязанными. Реального выбора гражданства нет. Это является нарушением международного гуманитарного права, потому что с точки зрения международного гуманитарного права оккупирующая держава, которой в данном случае выступает Россия, не может предпринимать шаги, которые направлены на изменение демографической ситуации на оккупированной территории, принуждать население присягать на верность, служить в вооруженных силах.
По словам Юлии Горбуновой, оккупация Крыма – это не оценочное суждение, а констатация факта с точки зрения международного права. Контроль над Крымом Россия осуществляет без согласия правительства Украины и в отсутствии юридически признанного перехода суверенитета. Поэтому, как поясняет Юлия Горбунова, на территории Крыма должны действовать те законы, что действовали там на момент оккупации. 6 ноября представители Human Rights Watch направили властям Крыма письмо с изложением основных выводов доклада и с рекомендациями по улучшению ситуации. Ответа на это письмо пока не было. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 18 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Москве открылся международный съезд православной молодежи. Граффити стихограммы Дмитрия Пригова появились на стене обычного московского дома. В США подходит к концу судебный процесс над сообщниками Джохара Царнаева. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 18 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль жестко ответит на действия тех, кто стоит за нападением на синагогу в Иерусалиме, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В результате действий злоумышленников, вооруженных топорами и ножами, в синагоге погибли 4 человека, еще несколько получили ранения. Заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев сообщил, что генеральный директор Екатерина Павлова лишила главного редактора Алексея Венедиктова возможности пропускать в здание гостей эфира. В районах проведения операции правительственных сил против сепаратистов на востоке Украины за минувшие сутки погибло 6 военнослужащих, еще 9 ранены. Россия ввела запрет на импорт мясной продукции из Черногории. Основная причина – нелегальный реэкспорт мясной продукции из стран Европейского Союза. Одна из достопримечательностей Праги – так называемая стена Джона Леннона. Во вторник полностью закрашена белой краской. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 18 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В ближайшее время суд в Бостоне огласит меру наказания Диасу Кадырбаеву. Он признал себя виновным в препятствовании расследованию теракта, совершенного в апреле 2013 года на финише бостонского марафона его другом Джохаром Царнаевым вместе с братом Тамерланом. В результате этого теракта погибли 3 человека, 264 были ранены. Также вскоре будет объявлен приговор другому соучастнику преступления, 20-летнему Азамату Тажаякову, родственнику Кадырбаева, и также, как и он, уроженцу Казахстана. Тажаякова судили по той же статье, но, в отличие от своего приятеля, он не признал себя виновным. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Поскольку Кадырбаев согласился давать показания против других пособников Царнаева-младшего, прокуратура просит для него только 7-летнего тюремного заключения. Тажаякову, который со следствием не сотрудничал, грозит до 25 лет лишения свободы. Через несколько дней после прошлогоднего теракта по бостонскому телевидению были показаны фотороботы подозреваемых, и Кадырбаев с Тажаяковым узнали своего приятеля Джохара, с которым вместе учились в университете Массачусетса. В тот же день Царнаев послал им смс-ку: «Если есть желание, зайдите в мою комнату в общежитии и заберите, что там есть». Тажаяков ответил ему: «Ха-ха». Приятели вынесли из комнаты лэптоп Царнаева, флеш-накопитель, содержавший информацию об изготовлении взрывчатки, рюкзак, в котором хранились предметы пиротехники, петарды, но пустые, без пороха, видимо, использованного братьями-террористами в качестве начинки своих бомб, а также баночку вазелина, которая перемешивается с порохом в самодельных взрывных устройствах. Лэптоп Кадырбаев оставил у себя. Если бы он его уничтожил, то это, как заметили агенты ФБР, свело бы шансы обвиняемого на досудебную сделку с прокуратурой практически к нулю. Рюкзак с полыми петардами, флешку и вазелин приятели бросили в мусорный бак. В течение недели бригада из 30 сотрудников правоохранительных органов прочесывала городскую свалку, прежде чем найти эти вещественные доказательства. Ни Кадырбаева, ни Тажаякова не обвиняли в том, что они заранее знали о готовившемся теракте и утаили эту информацию от властей. Им инкриминировалось только пособничество после события преступления и препятствование расследованию. Суровое наказание, которое их ждет за правонарушение малой или от силы средней тяжести, не более чем юношеское безрассудство, как заявляли их адвокаты, свидетельствует, по мнению комментаторов, о крайней обеспокоенности правоохранителей угрозой доморощенного терроризма. Суд в Бостоне должен был огласить меры пресечения Кадырбаеву и Тажаякову в начале ноября, но отложил объявление на несколько недель в связи с делом совершенно казусным, которое разбиралось в эти дни в Верховном суде в Вашингтоне. Рассказывает профессор юридического факультета университета Сиракуз Тара Гельфман. Дело, которое слушал Верховный суд, называется «Джон Йейтс против Соединенных Штатов». Мне рассказывали, что члены коллегии не могли сдержать улыбку, когда адвокаты сторон излагали свои аргументы. Джон Йейтс – рыбак, увлеченный рыбнадзором в вылове рыбы, не достигшей промыслового размера. При приближении инспекторов он выбросил в воду окуня-недомерка, угодив, и это уже совсем не смешно, под действие федерального закона, принятого лет 10 назад по следам крупных финансовых преступлений, потрясших Уолл-стрит. Закон гласит, что уничтожение, порча или сокрытие письменных документов, аудио и видеофайлов или иных материальных объектов с целью препятствования расследованию карается лишением свободы сроком до 20 лет. Распространяется ли закон только на финансовые преступления или на все нарушения федерального законодательства? И может ли расцениваться как иной материальный объект окунь-недомерок, отпущенный Йейтсом на волю в целях сокрытия своего противоправного деяния? Нетрудно догадаться, что эти же самые вопросы встают в связи с предметами, спрятанными Кадырбаевым и Тажаяковым, петардами, лаптопом, флешкой. Если применение указанного закона ограничено исключительно сферой финансов, и если конгрессмены не могли по смыслу законодательного акта подразумевать под иными материальными объектами вещественные доказательства типа рыбы или баночки вазелина, то тогда ни Йейтсу, ни приятелям Царнаева нельзя давать 20 лет. Если вы требуете от меня прогноза, то я ставлю на то, что Верховный суд выскажется за узкое, ограничительное толкование этого закона. Несколько десятилетий назад в американской судебной практике прочно утвердился так называемый географический фактор. Может ли подсудимый рассчитывать на беспристрастность присяжных, отобранных из числа жителей города, где было совершено особо тяжкое преступление? В данном случае речь идет о Бостоне. На процессах Кадырбаева и Тажаякова этот факт не присутствовал, зато в ходе подготовки суда над Джохаром Царнаевым проявился в полной мере. Любой обвиняемый, если он считает, что жители города, в котором должен состояться суд, подверглись психологической обработке средствами информации и не могут быть объективными присяжными, вправе потребовать переноса суда в другое место. С другой стороны, давняя английская традиция суда присяжных предрасполагает к тому, чтобы процесс проходил именно в том месте, где было совершено преступление, и где судьбу подсудимого будут определять не чужие люди, а те, кто его лично знают, у кого есть практическая мотивация говорить правду, ибо подсудимый их сосед, и им с ним жить до конца своих дней. Выбор между этими двумя началами, гарантии беспристрастности присяжных с одной стороны и осведомленность присяжных о подсудимом с другой, целиком и полностью находится в компетенции председательствующего судьи. По стандартам сегодняшнего дня, если адвокат, занятый в громком резонансном деле, не пытается добиться переноса суда в другой город, то подзащитный может засудить его за небрежение профессиональным долгом. И всякий судья, отказывающий адвокату в переносе дела, де-факто дает ему повод для апелляции. Это отнюдь не значит, что защита выиграет апелляцию, но плох адвокат, который не использует все имеющиеся у него законные средства, чтобы победить. Адвокаты Царнаева потратили много времени и денег на проведение опросов общественного мнения, призванных доказать, что в городе Бостоне их подзащитному нереально рассчитывать на справедливый вердикт. Прокуратура тоже израсходовала немало сил, чтобы доказать обратное, и пошла на то, чтобы увеличить пул присяжных за счет включения в него жителей всех районов восточной части Массачусетса, а не одного только Бостона. Утверждение состава присяжных обвинением и защитой превратилось в высокое искусство, основанное на тонких критериях оптимального для состязающихся сторон социально-психологического профиля каждого члена жюри. Процесс Жахара Царнаева откроется в первых числах января будущего года, а через несколько недель после этого должен быть объявлен приговор третьему из подельников бостонского бомбиста, 21-летнему Рабелу Филиппусу, который был признан виновным в даче ложных показаний ФБР на критическом этапе расследования бостонского теракта.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 ноября. Сегодня в Москве открытие Международного съезда православной молодежи Русской православной церкви. Собрание организует синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви при поддержке Агентства стратегических инициатив, созданного по поручению Владимира Путина. Задача форума – сформировать духовный актив России и православного мира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На специально организованном к съезду сайте говорится, что его делегатами стали лидеры молодежных и общественных объединений, эксперты по важнейшим социальным, религиозным и политическим вопросам, а также приглашенные гости. Фамилий экспертов и гостей на сайте съезда нет. В штабе форума «Радио Свобода» в интервью отказали, пояснив, что на него нет благословения владыки. Участники съезда будут обсуждать проблемы семьи и здоровья, патриотизма, милосердия и возможности успешного карьерного роста. Православные активисты могли заранее задать вопросы патриарху Кириллу. Организаторы отчитались, что большинство из них касалось формирования нравственно-духовных ориентиров, развития и укрепления общинной жизни. Также патриарха спрашивали о современных информационных технологиях и методах социального общения. Чтобы попытаться определить свое место в православной церкви, участники съезда должны были пройти опрос на его сайте. Среди множества вопросов были и такие: культура, глубина исторической памяти, в чей колокол мы звоним, православный богатырь, образование или воспитание. Русский мир – это что? Политолог Станислав Белковский полагает, что задачи съезда далеко не так благородны, как заявлено.
Русская православная церковь Московского патриархата хотела стать технологическим и политическим придатком светской власти и стала им в полной мере. Молодежные структуры, которые возникают так или иначе вокруг РПЦМП, в общем-то ничем не отличаются от преснопамятных движений типа «Нашей России молодая», только с церковным уклоном. Никаким духовным авторитетом, в общем, эти движения пользоваться не будут. Это чисто политико-технологические проекты, которые возникают везде, где есть призрак бюджета, особенно государственного, под так называемый распил. Поэтому серьезно относиться к этим начинаниям я бы не стал. Риторика этих мероприятий будет абсолютно привычной для наших времен. Растленный Запад хочет нас уничтожить, и все мы должны сплотиться, чтобы этого не допустить. А точкой консолидации этого для православной молодежи является не Господь наш Иисус Христос, как мы думали еще недавно, а Господь наш Владимир Владимирович Путин.
Вот когда произносится фраза «русская православная молодежь», кого вы представляете?
Это понятие растяжимо. Если эта фраза произносится без кавычек, то я представляю себя и своих многих знакомых, например, еще 10-15 лет назад. Сейчас я просто уже, мои знакомые не принадлежат к молодежи, поэтому называть себя так было бы нескромно. Если рассматривать официальную трактовку этого термина, то это мальчики и девочки, которые тянутся к одной из окологосударственных кормушек, расположенных в РПЦМП, с целью принять участие в подкремлевских политтехнологических проектах.
У Русской Православной Церкви действительно тесные связи с властью. А авторитет этой власти и лично Владимира Путина, согласно всем соцопросам, постоянно растет. А что с авторитетом Русской Православной Церкви сегодня?
Духовный авторитет церкви рухнул. Он был весьма высок в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, когда церковь, освободившись из-под тоталитарного гнета, воспринималась как потенциальный духовный лидер народа, как объект доверия миллионов. По инерции это доверие сохранялось еще и до 21 века. Но патриарх Кирилл Гундяев твердо взял курс на превращение церкви в аналог госкорпорации, который по всем принципиальным вопросам придерживается позиции Кремля и поддерживает Кремль. Церковь неоднократно в лице своих иерархов подчеркивает, что для нее важнейшим является государственное и окологосударственное финансирование, а не доверие паствы. Поэтому отдельно от кремлевских структур РПЦМП сегодня рассматривать вообще нельзя и несерьезно.
Религиовед Борис Фаликов уверен, что Русской Православной Церкви уже давно пора заняться моральным обликом ее молодых активистов. В глазах большинства так называемая православная молодежь – это агрессивные хулиганы, участвующие в травле и нападениях на современных художников или политических активистов.
К сожалению, прежде всего я представляю себе таких разгулявшихся молодчиков, которые громят различные выставки современного искусства, да, и срывающие всякие, так сказать, интересные, на мой взгляд, спектакли, ну, вроде бы того спектакля Константина Богомолова, который они сорвали. В связи с тем, что создается такой очень негативный образ молодых православных активистов, мне кажется, что православной церкви сейчас, конечно, надо всерьез заняться молодежью, понимаете? Потому что вот несколько таких распоясавшихся хулиганов, они искажают, в общем, на мой взгляд, образ церкви. И то, что сейчас вот созывается вот такое большое мероприятие, это, на мой взгляд, положительно. Верующая молодежь, ну, в любой конфессии она играет очень серьезную роль. Это же будущее любой конфессии, любой церкви. Вот, очень много этим вопросом занимаются католики, протестанты. И очень плохо, когда широкая публика представляет себе православную молодежь вот по таким хулиганским выходкам. И совсем было бы неплохо, если бы они занялись более важными для их веры вопросами и проблемами, потому что есть же масса вещей, которыми молодежь верующая может заниматься и в благотворительности, и, в конце концов, защита окружающей среды. И еще масса всяких вещей, которыми, кстати, очень активно занимается как раз католическая, протестантская молодежь на Западе. Это гораздо более продуктивное и правильное направление, чем борьба с современной культурой.
Съезд православной молодежи в Москве пройдет на территории Всероссийского выставочного центра. Форум откроет божественная литургия в храме Христа Спасителя, которую возглавит патриарх Кирилл. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 ноября, вторник. Литовский поэт и диссидент советских времен Томас Венцлова, друг Иосифа Бродского и Чеслава Милуша, выступал в Вене на литературном фестивале «Север», где прочел недавно написанное стихотворение о совместной истории. Оно заканчивается словами «Калигула у ворот». Венцлова дал интервью польской газете «Выборча», в котором сравнил Владимира Путина с питерским хулиганом и заявил, что политика российского президента непредсказуема. Елена Фанайлова, корреспондент «Радио Свобода», уточняла, что именно имел в виду Томас Венцлова.
Вы говорите, что Владимир Путин, с одной стороны, демонстрирует непредсказуемость, с другой стороны, он очень рационален. Как это вы видите и как это может вообще уживаться в одном человеке, тем более политическом деятеле?
Я думаю, что Владимир Путин достаточно умный человек, при всем том, что к его политике я отношусь вполне отрицательно. И то, что он кажется непредсказуемым, это, мне кажется, игра в большой степени. Он как раз пытается казаться непредсказуемым, тем самым вводя в заблуждение Запад и своих противников, и ставя их перед такими как бы неразрешимыми внешне задачами. Это первое. Второе, мне кажется, что Путин увяз все-таки на Украине и не очень понимает, как оттуда, так сказать, выкарабкаться. У него есть партия войны более милитаристски настроена, чем он сам, и он пытается угодить и нашим, и вашим. Не слишком поссориться с Западом и одновременно угодить вот этим желающим немедленного восстановления России как супердержавы. Это, конечно, задача неразрешимая, это удастся не может, но во многом этим объясняются вот такие метания Путина между разными позициями. С одной стороны, это замыливание глаза Западу, что вот неизвестно, что он завтра выкинет, а с другой стороны, это действительно немножко метание в достаточно тяжелом положении, в которое он поставил самого себя и Россию.
Вы в своем интервью даже гораздо более резко о нем отозвались. Вы сказали, что его поведение порой напоминает вам повадки дворового питерского хулигана. Я верно вас цитирую?
Более или менее верно. Это такое резкое высказывание, может быть, так сказать, несколько некорректное по отношению к главе государства, но, тем не менее, примерно это так. Ну, он воспитан в этой среде, он, так сказать, вырос из этой среды, и, несомненно, какие-то повадки в нем от этого остались. А дворовый питерский хулиган, если постоять за себя в его присутствии, то обычно он уступает и даже довольно сильно уступает. Мы время от времени это видим. То Крым полностью наш, то, в общем, мы туда никак не вмешивались, это просто волеизъявление местных граждан, и мы даже не можем, так сказать, противостоять этому. То самое даже в гораздо более отчетливым образом происходит в Донбассе. То есть так и непонятно, он за самопровозглашенную республику, то ли он не совсем за. Он, так сказать, крутит, выкручивается. Вот это поведение питерского дворового мальчишки.
Вот эти провоцирующие полеты российских самолетов, в том числе и над территорией стран бывшей Прибалтики, над странами севера, это тоже провокационная линия?
Я думаю, да. Это, так сказать, просто попытка прощупать, как Запад на это отреагирует. И попытка запугать балтийские страны, которые имеют с Россией, со сталинской, после сталинской России достаточно тяжелый опыт, и поэтому кажется, во всяком случае, на первый взгляд, что их довольно легко запугать, и там раздаются довольно часто голоса с таким паническим оттенком. Но это, в общем, шантаж, и только так это надо воспринимать.
А всерьез в Литве, например, кто-то воспринимает то, что Путин может захотеть защитить права русского населения, русскоговорящего населения в Литве и в других странах?
Больше всего это касается Латвии и Эстонии. В Латвии русскоговорящего населения много, чуть ли не половина, ну, несколько меньше половины. Далеко не все это население настроено антилатвийски, но, тем не менее, такие люди там есть, и это в какой-то мере можно использовать. В Эстонии то же самое. Существуют окрестности Нарвы, где я, кстати, недавно был, которые так всегда резко отличались и сейчас резко отличаются от остальной Эстонии. Ну, примерно так же, как, вероятно, Донбасс отличается от остальной Украины. Из чего еще не следует, что там что-то произойдет? Я думаю, что тамошние люди достаточно ясно понимают, что лучше быть в Европе, чем в современной России. И, соответственно, отреагируют. За 20 с лишним лет они, кажется, успели это понять. Что, следуя даже из моих разговоров с нарвскими русскоговорящими, скажем так, эстонцами. Политически они эстонцы, этнически они русские. Этнически без языком понятия не русские. Кстати, в Эстонии всегда была эта русская прослойка. На Чудском озере там существуют большие старообрядческие деревни с 17 века. И ничего, живут в Эстонии, знают эстонский язык, и особенных проблем никогда не вызывали. Так же, кстати, как эстонские деревни существуют в Псковской области, это так называемые сету. Эстонцы тоже могли бы требовать себе эти деревни, но, в общем, в данный момент не требуют, и правильно делают, что не требуют. Ну, в Литве русской проблемы особой нету, потому что Литва поступила иначе, чем Латвия и Эстония. Они сразу дали всем людям на территории Литвы литовское гражданство, поэтому невозможно играть на том, что вот апартеид, что вот это унижение, преследование. Такого в Литве нет. Такой игры быть не может. И вообще процент русских гораздо меньше, около 7%, кажется. И в столице, в Вильнюсе, русские никак не преобладают. Хотя я еще помню время, когда преобладали. Это было в сталинские времена, и ранее послесталинские Вильнюс был русскоговорящим городом. Сейчас это далеко не так. Но в Риге и Таллине это пока еще в определенной степени так. Из чего не следует, что Латвию и Эстонию фатально ожидают какие-то неприятности. Могут быть всякие попытки, это нельзя исключить, но думаю, что серьезных результатов там не будет, сопоставимых с Украиной результатов там не будет, потому что это страны европейские, в Европейском Союзе, страны в НАТО, и попытка туда вмешиваться была бы чревата очень тяжелыми последствиями, на которые умный Владимир Путин вряд ли пойдет.
С литовским поэтом Томасом Венцлова беседовала Елена Фанайлова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. московском районе Беляева увековечено творчество поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. Глухой торец многоэтажного жилого дома полностью покрыт граффити. Изображение складывается из знаков русского алфавита, среди которых выделяются две буквы «АЯ». Этот рисунок – увеличенная копия так называемой стихограммы. Стихограммы Пригова являются одновременно произведениями поэтического и графического искусства, а граффити – часть большого проекта по созданию нового культурного образа типового спального района. Среди создателей граффити, превратившего обычный дом в арт-объект, участник группы «Зак Клэп», художник Сергей Овсейкин.
Стихограмма Пригова – достаточно необычное явление. Это человек, который печатал композиции с помощью печатной машинки. Конкретно рисунок, который находится на Беляева, на Профсоюзной 102, там большое изображение букв «АЯ», и по большей части там везде буквы «АЯ», но где-то еще проскакивают фразы «Не ты, не он, не они, не вы, не мы, а я». Как картина смотрится интересно. Для меня это его высказывание по поводу себя, потому что я сам это все делаю, я делаю это для себя и для всех остальных. А я главный, я трактую эту работу именно так. Рисунок там появился, потому что Пригов жил в этом районе. Я думаю, что рисунок выделяет этот дом среди всех остальных, привлекает к нему внимание. Теперь жители, которые в нем живут, они скажут, а я вот в доме, где «А я» написано. Мы рисовали эту работу от Беляева, потому что по вопросу проекта «Активный гражданин» за этот рисунок проголосовало 78% жителей. По большей части они знают, почему это изображение там. Люди, которые туда случайно попали, в принципе, вообще не разбираются в искусстве. Для них мы сделали подпись, там написано, что это стихограмма Пригова и так далее. То есть можно это прочитать и, если интересно, найти информацию в интернете. Жители этого дома все нас ждали все это время, писали нам, когда мы уже приступим. То есть они были в курсе этого всего, и не было ни одного негативного комментария. Наоборот, все сказали спасибо. Кто-то там нам приносил чай, конфеты. То есть, в принципе, ситуация была достаточно такая позитивная. Была большая работа в компьютере, прежде чем мы вышли на объект. Мы очень долго готовили файлы и трафареты. Все это рассчитывали, расчерчивали. По нанесению изображения потребовалось 3 дня. Мы подготовили торец дома перед нанесением рисунка, поэтому стенка ровная, она не облетает. После этого был нанесен рисунок с помощью аэрозоля. Производитель говорит о том, что краска в таких условиях может держаться на стене не меньше 10 лет. Я думаю, что рисунок продержится все 15-20 лет, если там не начнут ремонтировать фасад.
Говорил актуальный художник Сергей Овсейкин. Проект создан по инициативе галереи Беляева в рамках программы «Беляева Forever», говорит директор галереи Марина Бушуева.
Где-то порядка полутора года назад галерея Беляева выступила с инициативой начать кампанию по созданию нового культурно значимого концепта этого района. Обычный спальный район, ничем не отличающийся от других районов по архитектуре. Здесь такая модернистская архитектура, хрущобы стоят. Но, тем не менее, этот район интересен тем, что он богат нематериальным культурным наследием. В данном случае это, конечно, личность Дмитрия Александровича Пригова. И кроме этого, здесь проживало очень много художников, художников, связанных с историей современного искусства, художников нонконформистов. И здесь же, в Беляево, проходила известная историческая выставка, она так называлась «Бульдозерная». Она проходила 15 сентября 1974 года. А вот в этом году мы делали юбилейную выставку, это 40-летний юбилей бульдозерной выставки. Мы взяли за основу исследований польского архитектора Кубы Снопика. Сейчас он преподает на Стрелке. Куба проводил исследование этого микрорайона, и у него появилась такая амбициозная идея внести микрорайон Беляева в перечень объектов культурного наследия, охраняемых ЮНЕСКО. И мы с ним открыли этот проект. Он назывался «Беляева Forever», «Беляева навсегда», а потом этот проект он стал принимать какие-то другие структуры этого проекта. Она представляет из себя целую цепь интерактивных мероприятий. Это и экскурсии, это дворовые воркшопы, это лекции, которые проводятся на площадке самой галереи, это выставочные проекты. И все это направлено для того, чтобы создать такое общественное мнение по поводу ценности и значимости этого места. Совершенно необыкновенные экскурсии в форме квеста сразу привлекло внимание большого количества людей. Я слышала отзывы о том, что наш квест, он наиболее интересный вообще из квестов, которые сейчас в Москве представлены. Этот квест сделан по мотивам книги Дмитрия Пригова «Живите в Москве». С одной стороны, он доступен и адаптирован для абсолютно
простых людей, даже не имеющих прямого отношения к современному искусству, к московскому концептуализму, но провоцирующий, возбуждающий вот интерес к этой теме. Этот квест, он связан с территорией. И победители квеста имеют право посетить квартиру Дмитрия Александровича Пригова, поскольку у нас очень такие тесные отношения с фондом Дмитрия Александровича Пригова, с семьей. Вы знаете, удивительно, я сама была очевидцем завершающей стадии квеста, когда люди, не победившие в таком расстройстве, даже плакали. Поэтому все-таки мы вот этих особенно желающих людей посетить эти уникальные места, мы все-таки их проводили в эту квартиру. А квартира, конечно, по своему содержанию сохранила вот тот первозданный вид, который был при жизни Дмитрия Александровича.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева, были директор галереи Беляева Марина Бушуева и актуальный художник Сергей Овсейкин. В московском районе Беляева увековечено творчество поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. Вот так обстояли дела во вторник, 18 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!